Я приветствую вас, братья и сестры. Про Московскую библейскую церковь я вспомнил. Я услышал в 1995 году или 94-м уже, не помню. Я жил тогда в городе Тольятти, и у нас была палаточная миссия. И каким образом занесло в город Тольятти пару человек там, молодых, которые помогали нам с этой палаткой. И я их спросил, а вы откуда? Из Москвы. А я, надо вам сказать, был баптист тогда, вот только уверовавший. В 92-м году я уверовал, и я считал, что самая правильная церковь баптистская. Я говорю, а вы из какой церкви? Из Московской библейской церкви. Я говорю, ну это в смысле из Центральной баптистской, что ли? Нет, Московская библейская. Я говорю, ну вообще сбрендили там в Москве. Зачем, если есть истинная церковь? Еще что-то, значит, открывать. Ну, потом пообщался с этими ребятами и даже стал им как-то немного завидовать. Думаю, вот эти молодцы-то какие, а? Вот, придумали же. Вот, ну потом еще многое слышал про МБЦ. Слышал хорошее, вот, в основном. Меня очень радует, что у вас вот эта штука есть. Ни у кого в Москве больше нет. Это значит, что МБЦ хорошая церковь. Богатая, во всяком случае. Может, себе позволить. Ну, это все, что я хотел рассказать вам про себя. Значит, давайте перейдем, собственно, к посланию Ефесянам, 4 главе. Ну, вы так можете там открывать, если хотите. Сегодняшняя проповедь, как явствует из программок, называется «Живи достойно Бога». Я родился в стране под названием СССР, и понятие «достойная жизнь» в Советском Союзе всегда ассоциировалось с, ну, как-то вот так, хотя эти слова не родственные, да, и даже не однокоренные, «достойно» связывалось как-то с достатком, а «достаток» связывался с умением что-то достать. Вы знаете, что в Советском Союзе нельзя было многое купить, все приходилось доставать. Из-за этого, кстати, случались разного рода казусы. Я слышал, как артисты театра «Современник» поехали гастролировать на Филиппины. Филиппины не самая богатая страна, надо вам сказать. Ну, по сравнению с Советским Союзом, ого-го. И кто-то им сказал, что поскольку на Филиппинах жарко, то там должны быть очень дешевые зимние вещи. И они, значит, вся труппа стали ходить по улицам Манилы, искать магазины зимних вещей. И вот обнаружили лавочку без вывески. Там аккуратно были развешаны шубы, дубленки, куртки, меховые воротники. И вот они обрадованные, значит, кинулись все это примерять. Продавщица, правда, на них как-то косо так смотрела, ну, мало ли, может, что-то не так они делают. И вот Галина Волчек выбрала себе пальто роскошное и стала на ломаном английском спрашивать, дескать, сколько стоит, я вот бы сейчас купила. А продавщица в пальто вцепилась мертвой хваткой и не отдает. Положение спас Олег Табаков, не допустивший международного конфликта, собрав в голове остатки знаний английского языка. Он прочитал все-таки какую-то вывеску и закричал: «Ребята, бежим отсюда, мы в химчистке». Жить достойно хочется очень многим. Иногда это приводит к казусам. От того, что люди часто не понимают сам смысл словосочетания «достойная жизнь». С точки зрения Бога жить достойно – это не совсем то, что подчас под этим понимаем мы. Когда выбирали патриарха, есть такая хорошая традиция кричать ему по-гречески «аксиос», что означает «достоин». Это же слово использует апостол Павел, когда призывает нас жить достойно Бога. Мы все должны быть как патриарх. В сознании русского человека очень часто святой, достойный перед Богом – это непременно аскет, подвижник, постник, человек, сидящий на столбе, человек, прославившийся своими молитвенными подвигами где-то в пустыне. Написание говорит, что мы с вами призваны к тому, чтобы жить достойно Бога. Давайте откроем Писание, Ефесянам 4 глава, с 1 по 6 стихи. Если у вас есть Библия, включите ее. В МБЦ надо Библию включать. Загрузите Библию. Динозавры, откройте Библию. Потому что текст с экрана исчезнет скоро, а вам понадобится. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Братья и сестры, мы призваны к тому, чтобы жить достойно Бога. Возникает вопрос, что же значит жить достойно Бога? Обратите внимание, в первом стихе апостол Павел употребляет глагол «умоляю вас поступать достойно звания». Это очень интересное греческое слово, переведенное у нас словом «поступать». Буквально по-гречески оно означает «ходить по некоему периметру», «ходить по некоему привычному маршруту». Жизнь христианина – это святость, святость – это его привычный маршрут. Конечно, от маршрута случаются отклонения, грехи, мы иногда согрешаем, но это не привычный наш маршрут. Вы все знаете, что такое привычный маршрут, да? Я знаю, как доехать. Я привычно езжу на Наметкино так. Я живу в Зеленограде, доехал на электричке до Ленинградского вокзала, сел, на Красную Ветку, доехал до Чистых прудов, на Тургеневскую перешел и до Новых Черемушек, а тут 60-й троллейбус. Это привычный маршрут. Конечно, я могу поехать по кольцу, я могу через Южное Бутово добраться до улицы Наметкина, но это будет непривычный маршрут. Вот так же апостол Павел говорит, сделайте своим привычным маршрутом жизнь, достойную Бога. Пусть все остальное будет как бы исключением, глупостью, поездкой на Наметкина из Зеленограда через Южную Бутову, а вот привычный маршрут – жизнь, достойная Бога. А раз дело идет о привычке, значит, нужно совершенствовать некие навыки. И с точки зрения апостола Павла, жить достойно Бога – значит совершенствовать, по крайней мере, три очень важных навыка. Давайте о них поговорим. Итак, первый навык, необходимый для достойной жизни перед Богом, состоит в умении не выпячивать себя. Обратите внимание, апостол Павел призывает нас смирять свой ум. Посмотрите, 1 и 2 стихи. «Умоляю вас поступать со всяким смиренно-мудрием». Слово «смиренно-мудрие» очень интересное. По-гречески оно состоит из двух слов. Первое из которых означает «ставить ниже», помещать ниже, а второе – это глагол «думать», «размышлять». Таким образом, смиренно-мудрие – это способность поставить свой разум ниже, чем разум другого человека. Это умение смирять свой ум. Мы вообще с вами скорее склонны гордиться своим умом. Никто себя дураком не считает. Считать дураком других – это очень легко. Как-то оно само собой получается. В общем-то, да, вокруг не очень умные люди всегда. Как-то вот мы так себя ощущаем комфортно. Но иногда Бог может поставить нас в неловкую ситуацию из-за этого. Один американец рассказывал мне историю, что он приехал на одну международную конференцию, и там были гости, со всего мира. И за обедом он сидел за столом с чернокожим мужчиной. А мужчина был одет в такую, пеструю рубашку, выглядел, будто бы он, из страны третьего мира, как-то так худенький он был какой-то, так жалко его было. Ну и видно, что, ну, как бы американец решил так над ним шефство негласное взять. Ну, видно, что человек, может быть, первый раз тут приехал. И он его, значит, решил так как-то поддержать и так похлопал по плечу, они ели. И он спрашивает его так, дескать, ну, как бы специально на ломаном английском, дескать, ням-ням, гуд? Тот кивает, да, гуд, гуд. Значит, ну, попили компот там какой-то, значит. Этот его спрашивает, буль-буль, гуд? Гуд, гуд. Ну, разошлись. Началась конференция. Наш американец сидит в зале и с ужасом вдруг видит, что его сосед по столу, вот этот чернокожий, уже в шикарном костюме, выходит на кафедру и начинает читать философский доклад на чистейшем английском языке с оксфордским акцентом. Оказывается обладателем докторской степени там, и так далее. В общем, блестящий доклад, которому все аплодировали стоя. И вот в перерыве они снова встречаются, и чернокожий брат хлопает нашего американца по плечу и спрашивает, бла-бла, гуд? Мы иногда думаем, что мы умнее кого-то, мы можем себя чувствовать умнее, но Бог поставит нас на место. Поэтому Павел говорит, смиряйте свой ум. В этом, наверное, суть повеления Иисуса. Кто скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Христос знает, что прежде чем человека убить, мы его в сердце назовем идиотом. Вообще бойтесь такого состояния, когда вокруг вас будут одни идиоты. То есть, ну, вам будет так казаться. Это означает, что у вас у самого уже что-то не в порядке. Смиряйтесь, признайте, что есть люди умнее вас. И это станет первым шагом к вашей жизни, достойной перед Богом. Не выпячивать нужно не только свой ум. Павел продолжает мысль. Нужно укрощать свой нрав. Умоляю вас поступать с кротостью. Греческое слово, которое переведено здесь как кротость, означает, ну, греки описывали им более утоляющие средства. Это не просто, знаете ли, слабость, некоторые думают, кроткий, но это вот как тряпка, об него все ноги будут вытирать. Нет, лекарство при правильном употреблении лечит, при бесконтрольном убивает. Этим же словом греки описывали объезженных животных, прирученных животных. Они кроткие, укрощенные в смысле, ну и по-русски это тоже однокоренное. Это сила, взятая под контроль, это не слабость. Укрощайте свой нрав. Почему важно это делать? Павел говорит, укрощайте свой нрав, если хотите жить достойно Бога. Потому что наш характер весьма далек от идеала. И если мы не будем укрощать свой нрав, мы разрушим чужие жизни. Есть восточная притча про одного мудреца, который пришел жить в какую-то деревню, и дети его очень полюбили, потому что он им делал глиняные игрушки. Но игрушки у него выходили хрупкими, дети их разбивали, ломали, а старик делал им новые. И вот однажды родителям это как бы надоело, и они спросили его, вот ты умный человек, тебя дети наши любят, а почему ты делаешь им такие игрушки, которые легко сломать? И он отвечал, пройдет совсем немного лет, они вырастут, и кто-то подарит им свое сердце. И я надеюсь, что мои игрушки научат их осторожно обращаться с бесценным даром, который доверяют им другие люди. Если не укрощать свой нрав, рано или поздно ты разрушишь свою жизнь. Человек, который не смиряет свой нрав, похож на безумцы, ну, представьте себе, что вы сидите с завязанными глазами, у вас в руке чайник с кипятком и на коленях чашка, и вы льете кипяток в эту чашку, и вы никогда не знаете, достигнет ли кипяток края, прольется ли, обожжете вы себя. Вы не знаете, когда все это выйдет из-под контроля настолько, что вам станет самому больно. Даже Павел говорил, я усмиряю и порабощаю тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Итак, Павел говорит, первый навык очень важный. Если вы хотите жить достойно перед Богом, умейте не выпячивать себя, смиряйте свой разум и укрощайте свой нрав. Но есть и второй навык. Второй навык, необходимый для достойной жизни перед Богом, заключается в умении терпеть других. Здесь Павел использует дипричастие от глагола «анех» – «терпеть». Вот это вот то, что у нас переведено словом «снисходя», то есть буквально «терпя друг друга». Причем здесь, заметьте, Павел не говорит, что все люди будут вам одинаково симпатичны. Он не говорит, что, знаете, вот вы так вот живите, чтобы как-то вот вы все время улыбались, и все люди вам казались симпатичными. Нет, терпите их. Терпеть, причем не просто так, стиснув зубы и сказать, что в тебе, буду любить тебя, терпеть буду тебя, гад ты эдакий. Терпи в любви. Написано, снисходя друг к другу любовью. Попытайся все же полюбить этого человека. В городе Самарии я долго прожил довольно-таки, и там верующие открыли хоспис. Они ухаживают за онкологическими больными. И, ну, собственно, хоспис – это больница, откуда выписывают только на кладбище. И вот медсестра, я с ней разговаривал, она говорила, невозможно облегчить страдания больного человека, если ты искренне не пытаешься полюбить его. Просто невозможно. Попытайся полюбить. Даже врага своего попытайся полюбить. Мой пастор рассказывал, как его рукоположили в довольно юном возрасте. Все члены церковного совета были в два раза старше его. Он был пастор. И церковные советы превращались чуть ли не в драку. Потому что братья враждовали друг с другом, орали с красными лицами, брызгали слюной, вледол под язык. Значит, и такие баталии были. А он, значит, как малец под ними бегал и все их пытался помирить. И не получалось. Поэтому приняли они решение такое, давайте учиться, братья, любить друг друга. Ну а как? Ну как? Ну давайте есть вместе. И они отменили церковные советы и стали ходить друг к другу в гости на обеды. Ну сначала один там член совета собирает обед, с женой знакомится там, с детьми. И когда ты ешь с человеком, орать на него неудобно. Потому что, ну, во-первых, рот занят. Во-вторых, как-то вообще, ну, неловко, вроде тебя кормят, ты как же ты будешь на него. И как-то вот, он говорит, год за годом так вот все это шло, происходило, и, ну, и как-то притерлись братья друг к другу, и, конечно, кто умер, кто в Америку уехал, ну, как водится, не без этого. Ну, а так, кто выжил, значит... Как-то стали более терпимы. И уже можно было проводить совет. Старайтесь терпеть долго и великодушно, говорит здесь апостол Павел. Посмотрите. Смотрите во второй стих. Долготерпением снисходя друг к другу. Интересное слово долготерпение, это греческое макротумия. Буквально оно переводится как великодушие. То есть, ну, такая вот душа у человека большая, огромная душа. И я вот как представлю себе это слово, человек с большой душой. Есть вот такое заболевание, знаете, называется агорафобия. Ну, боязнь больших открытых пространств. И я себе представляю, великодушный человек, это вот злой помысел к нему в сердце заходит, а сердце такое большое у него, что у злого помысла развивается агорафобия тут же. И, значит, он убегает оттуда. Добродушные люди, великодушные люди. Люди, которые органически не способны думать о других плохо. Они должны быть образцом, что ли, для нас. Я читал, что русский академик Николай Николаевич Бекетов, он химик был. еще до революции жил, и вот слыл он человеком, который любил всех, вот, не думал о людях плохо, и поэтому он даже сидел в кабинете, работал, к нему слуга забегает и кричит: «Николай Николаевич, у вас воры в библиотеке». Тут душа человека, значит, не от мира сего, поднял глаза от бумажек, говорит: «Надо же, как мило, воры в библиотеке, что же они там читают?» Иногда приходится терпеть долго, но вот Павел говорит: становитесь великодушными, совершенствуйте этот навык великодушия, и вы проживете жизнь достойно Бога. Третий навык, необходимый для достойной жизни перед Богом, состоит в умении хранить единство. Апостол Павел вот весь следующий отрывок этому посвящает. Храни единство. Надо понимать, конечно, что единство должно быть духовным. Организационное единство христиан, к сожалению, уже невозможно. Но апостол Павел говорит: посмотрите, старайся сохранять единство духа. У христиан не может быть конкуренции, потому что у нас один дух, это Дух Святой. Одно дыхание, одни цели и один успех. И отвратительно видеть, как христианские организации конкурируют друг с другом, потому что чаще всего это связано с получением денег. И кто-то совершенно искренне расстраивается, если у другого получается хорошо, потому что это значит, что спонсоры придут к нему, а не ко мне. И, друзья мои, это очень и очень плохо, потому что даже неверующие люди понимают, что конкуренция – это не всегда хорошо. Я читал про фермера, он выращивал кукурузу, и его кукуруза постоянно занимала призовые места на выставках сельскохозяйственных. И после этой выставки он семена этой кукурузы раздавал соседним фермерам, ну просто так, бесплатно, в качестве подарка. И ему все говорили: ты идиот, ты почему так делаешь? Это должна быть твоя эксклюзивная кукуруза. Только у тебя она должна быть. Он говорит: я не дурак. Я кровно заинтересован в том, чтобы у моих соседей кукуруза была хорошая, потому что опыление перекрестное. Потому что если у них будет слабая кукуруза, моя выродится через несколько лет. Я нуждаюсь в том, чтобы у них все было хорошо. А что же мы? Неужели мы способны относиться друг к другу не как к брату, а как к конкуренту? Почему? И поэтому Павел говорит: вы знаете-ка что? Умейте заключать союзы и перемирия, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. По-моему, единственное место в русской Библии, где слово «союз» употреблено. Может быть, я не прав. Я когда в союзе ЕХБ работал, просто я искал слово «союз» в Библии. Вот нашел. Ну да ладно, это шутка. Если серьезно, то Павел говорит: умейте заключать союзы, заключать мирные договоры. Мы все разные, и время от времени начинаем воевать. Мы так устроены. Но страшна даже не война. Страшно нежелание эту войну прекращать. И даже когда мы желаем прекратить войну, мы очень часто начинаем вести войну за прекращение войны. Мы стремимся к любви через насилие. А Павел говорит: так быть не должно. Учитесь единству. Посмотрите на Бога. Бог Отец, один Бог и Отец всех, который над всем и через всех и во всех нас. Учитесь у Сына. Один Господь. Учитесь у Святого Духа, один Дух. В 4 стихе. Отец, Сын и Дух Святой, Троица, пример единства. Это одно существо, хотя и три личности. И у них разные функции, но одни цели. Спасение человека и слава Божия. Учитесь у христианских реалий. У тела Христова. Церковь, Как организация, конечно, уже давно не образец единства, но у Христа по-прежнему одно тело. Без единства тело будет страдать. Я слышал кавказский анекдот, как один горячий кавказский парень жаловался другу. Этот идиот Ахмед, он все время шлепает меня по плечу, когда видит. Мне это не нравится. И поэтому я придумал, я в следующий раз под бурку положу динамит. Шлепнет меня Ахмед, руку ему и оторвет. Мы часто думаем, что так можно решить проблему. Пусть брату оторвет руку, но мы забываем, что в этот же момент нам оторвет голову. Потому что тело одно. Одно тело. И если кто-то будет страдать, страдать будем мы. Все связано. Одно призвание. Господь всех нас призывает одинаково. Он приглашает всех людей к себе. Он любит всех людей. И умер за всех. Одна вера. 5 стих. Вера во Христа Иисуса. Единственная вера, которую знал Павел. Христос, умерший за нас и воскресший. И у Бога есть единственный способ спастись, уверовать в жертву Иисуса Христа. Поэтому путь назван узким и ворота тесными. Если вы ездите в метро в час пик, вы знаете, что такое тесные врата? Там нет места для личного пространства. Там все едины. Потому что надо войти и втиснуться. Нам-то все время кажется, что у нас у каждого индивидуальный свой какой-нибудь входик там. А Христос говорит, нет, это тесные врата, вам нужно быть вместе. Одно крещение. Даже если вас покрестили в детстве, а потом перекрестили злые баптисты. Крещение все равно одно, когда вы получили Духа Святого. Поэтому христианином тоже можно стать только один раз в жизни. Не два раза, не в два приема, один раз. Крещение одно. Учитесь этому единству. И в заключение апостол Павел говорит, что объединяет все это одно слово. Любовь. Хотите прожить жизнь достойно Бога? Любите. Поступать достойно Бога – это значит думать о себе скромно, смирять свой ум и смирять свой нрав. Это означает терпеть других, снисходить к ним любовью, им совершенствовать, то есть расширять душу свою, расширять свое сердце, хранить единство, смиряться, постараться полюбить тех, кто нам неприятен, всегда пытаться помириться с врагами. Я слышал рассказ одной советской семьи из Советского Союза, они эмигрировали в Израиль. Ну, они были евреями по национальности, и у них была 10-летняя дочь. И вот в израильскую школу пошла девочка из Советского Союза, у нее и одежда-то была еще советская, некрасивая. И язык она еще не знала, и поэтому, ну, вы знаете, что дети бывают жестокими, поэтому она стала изгоем. Вела себя не так, говорила с ошибками, одета не так. У нее не было подруг, ее дразнили одноклассницы. И вот она стоит в углу одна, и к ней стайка одноклассниц подбегает. И та, что первая задира там, говорит, хочешь яблочко? Новенькая молчит, она не знает, как принято тут реагировать, как надо ответить. А та заводила роется у себя в сумке, достает яблоко и под хохот одноклассниц начинает его грызть. Сгрызает все и протягивает девочке огрызок. На, возьми. И вот бывшая москвичка смотрит на все это дело. И поражает меня в этой истории то, что она не бросила ей в лицо этот огрызок, не расцарапала ногтями ей лицо. А порылась в своей сумке, достала апельсин и протянула обидчице и сказала, на, возьми это тебе. Та вспыхнула, убежала, увела за собой эту стаю. А с того момента все переменилось. Ее приняли в подруги, и все стало хорошо. И я подумал, маленькая еврейская девочка из Советского Союза, она знает, как поступать. И она может служить для нас примером. Почему же мы, христиане, часто не способны поступать так? Я этот упрек отношу к себе в первую очередь. Я знаю, как это тяжело. Но я знаю, что образец у нас Христос и помощник. Когда-то Он, написано, смирил Себя, быв послушен даже до смерти. Он, всемогущий и всезнающий, превратился в человека и даже однажды сказал о дне пришествия Моего, даже Сын не знает. Он отказался от своего всеведения, Он смирил свой ум, Он смирил свой нрав. Он мог бы уничтожить нас, но Он молился на кресте, прости им, Отче, они не знают, что делают. Он терпел нас и терпит до сих пор, хотя мы часто преподносим Ему неприятные сюрпризы, и Он знал о них, об этом, и все равно любит нас. И Он побуждает нас хранить единство. Он сам хранит единство с Отцом и Духом Святым. И Он дает дары Церкви для того, чтобы она хранила единство. И знаки Его жертвы сегодня перед нами. И именно Он побуждает нас прожить жизнь, достойную Бога. Давайте об этом помолимся. Аминь. Господь наш и Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты смирил Себя, за то, что Ты возлюбил нас, хотя это было нелегко, мы ведь не симпатичны. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты созидаешь наше единство. И Твое единство – образец для нас. И я прошу Тебя, научи нас смиряться, не выпячивать себя. Научи нас обладать большим сердцем и любить других. Научи нас стремиться к единству. Во имя Твое и во славу Твою, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.